Город Петра. У микрофона ведущий Сергей Маленов. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня продолжение разговора о европейской политике 18 столетия. Решающая роль во внешней политике Европы в 18 веке принадлежала пяти государствам: Франции, Англии, России, Австрии и Пруссии. Главная сфера борьбы между этими державами – раздробленные Италия и Германия, Польша и страны Балканского полуострова, находившиеся под властью Турции. В течение всего века главными конфликтами между европейскими державами были прежде всего борьба Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию, Австрии и Пруссии за преобладание в Германии, России за выход к Балтийскому и Черному морям, что сталкивало ее прежде всего со Швецией и Османской империей. В борьбе за лидирующую позицию в Европе Франция, в частности, пыталась повлиять на правящие дома Европы, чтобы иметь послушных профранцузских монархов или правителей. У микрофона доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
Вообще, это была довольно наивная идея, но в 18 веке она неоднократно всплывала. Наивная идея, что якобы новый король или новая династия могут радикально изменить политический курс страны. И у французов возникала иллюзия, у французских дипломатов и придворных, что вот этой борьбе можно победить, во-первых, и можно, победив, добиться смены вектора политики. Но чем дальше катился 18 век к своему концу, тем меньше было шансов у этой интриги, но вот эта идея, что мы сейчас сменим там династию и все будет хорошо, она у французов сидела в голове. И у нас, в частности, французы попытались поинтриговать в пользу Елизаветы Петровны в 1741 году. Кстати, в связи с этим есть всякие конспирологические такие разоблачительные выступления о том, что оказывается, а вы знаете, что Елизавета Петровна, оказывается, пришла к власти на деньги французов, ей в одно ухо нашептывал что-то маркиз Шетарди, французский представитель, в другое ухо что-то ей рассказывал Листок, ее личный врач, но тоже работавший на французов. И вот Россия оказалась там, предположим, в руках каких-то злобных французов, а это все еще происходило, между прочим, на фоне войны со Швецией, которая была начата тоже по инициативе Франции для того, чтобы, ну, как-то подкрепить претензии Елизаветы Петровны на престол, устроить какую-то заваруху в России. Но, когда Елизавета Петровна приходит к власти, она через некоторое время отправляет Шетарди во Францию, а Листока в ссылку. И никакого профранцузского курса она не проводит. Она остается верной союзу с Австрией и Великобританией, потому что этот курс отвечает национальному интересу. И вот здесь нужно отличать интриги претендента на престол от политического курса монарха. То есть, в принципе, Екатерина II, при всем к ней уважении, будучи женой наследника престола, интриговала в пользу Пруссии во время Семилетней войны, с которой Россия воевала. И фактически даже можно в какой-то степени говорить, что Екатерина была даже и прусской шпионкой. Ну, просто в те времена не было радио, поэтому ценность информации, получаемой шпионами, нивелировалась медленной скоростью передачи этой информации. Не надо это все в современном контексте понимать, но безусловно, Екатерина ожидала смерти с нетерпением Елизаветы Петровны, Екатерина делала авансы Фридриху II, потому что наследник все время стремится к власти, ему нужно этой власти достичь, какими путями, неважно. А вот когда он становится монархом, все меняется, потому что дальше время и, так сказать, прочность и покой сидения на престоле того или иного монарха зависит от того, насколько он проводит политику, устраивающую руководящие круги страны, и если он так проводит другую политику, то судьба Петра III показывает, что происходит с таким монархом. Екатерина прекрасно усвоила этот урок, но ей он даже был не нужен, я думаю, она и так была женщина умная, но лишний раз ей пример был показан, и дальше она, конечно, проводила политику исключительно в российских интересах, очень успешную в плане территориального расширения, так вообще это было, может быть, самое успешное царствование в династии Романовых в плане территориальных приобретений, поэтому нужно обязательно не смешивать вот наследника и правящего монарха. Ну и до 1755 года Россия целиком и полностью двигалась в рамках описанной мной системы координат. Еще при Петре начинаются переговоры о русско-австрийском союзе. Уже при Екатерине I он был заключен. Несмотря на то, что Австрия тоже была не без греха, и, скажем, австрийцы пытались в какой-то момент воспользоваться бегством Алексея Петровича для того, чтобы как-то повлиять на Россию, но это у них не получилось. И русско-австрийский союз вплоть до, я бы сказал, середины 19 века становится константой европейской политики. Только во время Крымской войны Россия и Австрия довольно сильно рассорились, да и то, вплоть до 80-х годов 19 века, они продолжали пытаться найти какую-то форму взаимодействия. С Англией Россию связывали торговые отношения, политических договоров здесь не было. Швеция превращается в определенной степени в зависимое от России государство, потому что в Швеции начинается эра свобод, вот с гибелью Карла XII и отречением его сестры Ульрики Элеоноры. Абсолютизм в Швеции закончился, но там будет потом второй приход абсолютизма еще в конце 18 века. Но пока он заканчивается, наступает эра свобод, эра возврата к сословно-представительной монархии, когда Риксдаг, то есть нечто вроде парламента такого четырехсословного, обладает реальной властью, и в этом парламенте борются партия колпаков и партия шляп. Но это такие юмористические названия. Партия шляп была профранцузская и антирусская, партия колпаков была прорусская и антифранцузская. А опять же, не надо думать, что это были какие-то пламенные идейные борцы, они состояли на жаловании колпаки у России, шляпы у Франции, при необходимости перебегали из одного лагеря в другой, делили бюджет, ну, в общем, все было связано с их материальными интересами. Тем не менее, колпаки были явно нашими людьми в Швеции, и русские послы вмешивали зачастую даже и почти напрямую в дебаты в шведском Риксдаге. Но короткий момент был 1741-43 года, когда шляпы внезапно пришли к власти, повоевали с Россией, были полностью разгромлены. Дело кончилось казнью нескольких видных представителей партии шляп, которых обвинили в государственной измене, и колпаки снова прочно пришли к власти, что полностью отвечало русским интересам. А что касается Польши, то в Польше до 1733 года правит Август Сильный, такой неверный союзник Петра, тем не менее русский ставленник. Затем к власти приходит его сын, и потом уже, если продолжать цепочку, после его смерти Екатерина уже проводит на престол Станислава Августа Понятовского, который тоже был прорусским кандидатом, но еще и любовью молодости Екатерины II, но для Екатерины как политика это уже было неважно. И сам Станислав Понятовский считал, что у него есть там какие-то моральные права на Екатерину и после завершения их отношений, но Екатерина так не считала. Ну и таким образом весь 18 век на престоле польском сидит русский кандидат в польские короли. Ну и что касается Османской империи, здесь, конечно, все было хуже, потому что Османская империя сохраняет свою независимость, Османская империя остается могущественным государством, и недооценивать ее могущество очень вредное обстоятельство. Напомню, что Османская империя смогла поставить Петра Великого во время прусского похода в безвыходное положение и одержать последнюю формальную победу над Россией. После этого туркам уже не удавалось наносить поражение откровенной России, тем не менее войны с Турцией были очень тяжелыми, и, скажем, война 1735-39 года оказалась неожиданно затратной, то есть количество денег, которые были потрачены на эту войну, было не намного меньше, чем вообще было потрачено денег на всю Северную войну, и это было совершенно неожиданно, потому что русские политики, как правило, недооценивали военную мощь Турции и ее политическую устойчивость. Ну и, собственно, война закончилась нулевым результатом, и только при Екатерине в ходе двух войн после блестящих побед Румянцева, Суворова и Ушакова России удалось приобрести и то не такие большие территории. То есть, если мы посмотрим на то, что Россия, ну, кроме Крымского ханства, было присоединено, это будут достаточно скромные по площади земли. И Османская империя сохраняла свою силу еще довольно долго. Еще и, знаете, при Александре I во время войны 1806-12 года никакого разгрома Турции не случилось. И в 29 году русские войска не вошли в Стамбул. Но и 1878 1908 году только они подошли к Стамбулу, и то все-таки в Стамбул не вошли. И при Османском дворе французы, конечно, играют первую роль, хотя русские дипломаты пытались там довольно успешно интриговать, и были времена, когда у власти в Турции стояли султаны и визири, расположенные к России, ну, не враждебно. Там для турок-то главным было выбрать, на кого нападать, на Россию или на Австрию, ну и кто там наиболее опасный противник. Кроме того, у Турции еще были проблемы с Ираном, не надо забывать, на востоке османских владений, что отвлекало турок от европейской политики. Но в целом бывали времена более или менее холодных отношений, но, в общем, дружескими отношения России и Турции в 18 веке назвать нельзя, и Турция была наименее подверженной русскому влиянию страной из стран, которые непосредственно граничили с Россией. Если говорить о более отдаленных странах Европы, ну, таких как Испания, то Россия пыталась завязать с Испанией несколько раз отношения, но поскольку Испания в основном следовала в фарватере французской политики, то большей частью это не удавалось. Ну, а каких-то торговых серьезных интересов у России в Испании или у Испании в России не существовало. Дания была в основном верным союзником России по причине того, что Дания была враждебна Швеции, и поскольку Швеция была враждебна России, то и Дания была дружественной России страной. С Данией у нас никогда не было войн, и отношения были максимально корректными. Тем более Дания получала большие выгоды от потока грузов, которые шли из России в Европу, из Европы в Россию через датские проливы. Тут у датчан и у русских никаких столкновений интересов не существовало. Кстати, одной из причин свержения Петра III было то, что Петр III попытался выступить против Дании, отстаивая интересы Галштинского герцогства. Но здесь существуют разные интерпретации этой истории. Теоретически овладение Галштинским герцогством реальное со стороны России могло бы играть большую роль. Кстати говоря, это лежало строго в русле завещания Петра Великого Фальшивого, и потому что именно по территории Галштинского герцогства в будущем, в XIX веке, будет проведен Кильский канал, который соединил Балтийское море и Северное в обход датских проливов. И таким образом Россия теоретически могла бы овладеть позицией у основания Ютландского полуострова и выходом в Северное море. Но объективно у России не было возможности оборонять этот отдаленный анклав. Тут нужно понимать, что захватить-то можно все, что угодно. Главное потом удержать эту добычу в своих руках. Поэтому в целом попытка Петра III слишком сильно учитывать интересы Галштинии в своей политике вызвала негативную реакцию у русского дворянства и стала одной из причин его свержения, хотя этих причин было несколько. Так что Екатерина не делала попыток как-то серьезно вмешиваться в дела Германии вот именно в этом северо-западном углу этой страны. Ну и понятно, что страны Балканского полуострова в это время были подчинены Османской империи либо австрийским Габсбургам, и в тот момент еще самосознание славян на Балканах находилось в очень примитивном состоянии, мысли о создании собственного государства у них не возникало. Кстати, греческий проект Екатерины II — это любопытный пример непонимания того, чего хотела Екатерина II. Если мы почитаем какие-то наметки там проекта в разработанном виде не существовало. Если мы почитаем те наметки, которые были, речь фактически идет не о Константинополе, речь идет о создании королевства Дакия на территории современной Румынии и продвижении Константина Павловича на престол этого королевства. То есть, в общем, речь идет о создании буферного государства между Россией, Османской империей и Австрией, что тоже было немаловажно, потому что по мере продвижения России в бывшие турецкие владения возник потенциальный конфликт с австрийцами за дележку этой добычи. И королевство Дакия могло бы стать буферным государством, но именно создание фактически современной Румынии, оно и было реальным содержанием греческого проекта Екатерины II. О создании какого-то греческого государства, да еще и занимающего территорию Черноморских проливов, она даже не фантазировала, потому что она была реалисткой и понимала, что это не просто фантастика, это какая-то уже совсем дурная идея, которую реализовать будет невозможно. Как мы знаем из дальнейшего хода истории, Греция даже в лучшие свои времена после Первой мировой войны не смогла реализовать свои притязания на Черноморские проливы и даже на какие-то куски континентальной территории современной Турции в районе Смирны или Измира. Эти претензии греческие не реализовались. Так что Екатерина тоже под греческим проектом не имела в виду возрождение Византийской империи, там, изгнание Турции из Европы и тому подобное. То есть болтать об этом, конечно, было можно. Но реальные планы на этом строить было нельзя. Если говорить о вновь появившихся в 18 веке государствах, которые имели отношение к Европе, то это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Американская революция, вспыхнувшая в 70-е годы 18 века, оказала влияние на европейскую политику. Обрадовались прежде всего противники Великобритании, и Франция просто-таки вступила в войну с Великобританией на стороне восставших колонистов, и Испания вступила в войну на стороне восставших колонистов. Ну и, кстати, если проанализировать количество войск и кораблей, задействованных против Великобритании, то армии и флот Соединенных Штатов будут совершенно крошечными на фоне тех контингентов, которые двинули французы и испанцы против англичан. Одна из попыток высадки на Британские острова была предпринята во время этой войны, но она так и не дошла до реализации. Тем не менее, ее готовили. И Великобритания обратилась к России, как к своему потенциальному союзнику, с просьбой и помочь в борьбе с восставшими колониями. Британцы просили 20 тысяч человек направить в Великобританию. И есть даже легенда, что они просили прям Суворова назначить командующим. Но это легенда, потому что Суворов тогда не был настолько европейски знаменитым полководцем. Уже в 90-е годы он стал европейски знаменитым после Измаила. А в 70-е годы он был достаточно рядовым генералом, ну, с точки зрения его славы. Но Екатерина отказалась это сделать. Более того, Екатерина внезапно нанесла такой удар своему союзнику, отстаивая русские национальные интересы. Екатерина создала Лигу вооруженного нейтралитета, которая должна была способствовать свободе судоходства. А британцы любую войну использовали в качестве еще и способа обогащения и ликвидации неприятельской морской торговли. Британские военные и каперские суда атаковали суда всех остальных стран, даже и нейтральных, обвиняя их в перевозке военных грузов для противника, захватывая их и обращая деньги в свою пользу. Но это Россию не устраивало, и Россия выслала свою эскадру вместе с рядом других нейтральных государств для охраны торгового судоходства, и британцам пришлось смириться с тем, что Лига вооруженного нейтралитета отстаивает интересы нейтральных государств. Ну, той же самой Дании, той же Португалии, потому что Россия была заинтересована в торговле независимо от того, воюет Британия с кем-то или не воюют. В итоге откол североамериканских колоний от Великобритании французы рассматривали как шаг к ослаблению Британской империи, но потом оказалось, что это не так уж сильно ее ослабило, и все равно она осталась очень сильным государством. Хотя Соединенные Штаты потом до конца наполеоновской эпохи стояли откровенно на стороне Франции и всячески поддерживали с Францией хорошие отношения. Еще один сюжет, связанный с нашей внешней политикой 18 века, это дипломатический переворот 1755 года, накануне Семилетней войны, когда партнеры поменялись парами, как в каких-нибудь сложных танцах 18 века. Началось все с того, что англичане решили переманить на свою сторону Пруссию, которая была союзницей Франции традиционной, и они это сделали. И они считали, что они смогли вообще окружить Францию, но когда об этом узнали австрийцы, они страшно обиделись, потому что растущая Пруссия очень волновала австрийских Габсбургов, она была враждебна австрийским Габсбургам, они уже с ней воевали в 40-е годы 18 века и потерпели от нее поражение, потеряли Силезию, и поэтому австрийцы решили заключить союз с французами, парадоксальный. В результате Семилетняя война разразилась между теми же странами, но в новой комбинации. Теперь на стороне Англии выступала Пруссия, а Франция, Австрия и Россия выступали как союзники. Но при этом Россия и Англия войны друг другу не объявляли. И морская торговля между Россией и Великобританией продолжалась так же, как в мирное время. Хотя Россия воевала с Пруссией, союзницей Великобритания, и была сама союзницей Франции, которая в это время вела с Великобританией отчаянную борьбу на морях и даже в тот момент немножко выигрывала эту борьбу. Но все равно борьба Англии и Франции осталась неизменной. Они остались в разных лагерях. Ну а большая британская материальная помощь позволила Пруссии, будучи окруженной кольцом врагов, 7 лет отбиваться от них и позволила, ну хотя Фридрих был действительно доведен до отчаяния к концу войны, тем не менее 7 лет это была борьба Давида с Голиафами, потому что одна русская армия превосходила прусскую, а если приложить к ней еще французскую и австрийскую, то превосходство общее союзников над Фридрихом II было почти в 4 раза по силам, и казалось бы, пруссаков должны были просто раздавить, ну а тем не менее английские деньги и военные гении Фридриха II делали чудеса, и он держался упорно, даже после серьезных поражений, типа Кунерсдорфа, он не складывал оружие. Ну а после окончания 7-летней войны, в общем, история вернулась на круги своя, опять Австрия стала скорее партнером Великобритании, но главное, что противники не изменились, и Австрия оставалась нашим союзником по борьбе против Турции. Еще один сюжет, который важен для политической истории 18 века, это разделы Польши. Польша показала судьбу страны, которая не перешла к абсолютизму в 18 веке, и при этом не была островом, как Великобритания, ну или не была отделена морем от остальной Европы, как Швеция, а находилась в центре Восточной Европы, и вот находиться в таком опасном месте, не построив абсолютизм, как показала история, было нельзя. Польское государство находилось в состоянии весьма руинированном к середине XVIII века, там царила дворянская анархия, и даже исполнение судебных решений было в руках самих людей, в пользу которых вынесли приговор. То есть, если два дворянина поссорились из-за каких-то земельных владений, один из них выиграл суд, то выигравший суд должен был собрать вооруженный отряд и идти отбирать эти спорные земли у своего противника, несмотря на то, что суд стал на его сторону, потому что у государства не было сил для того, чтобы принудить своих подданных к исполнению судебных приговоров. У Польши была небольшая армия регулярная, которая содержалась на личные средства короля, но она была недостаточной совершенно на фоне тех вооруженных сил, которыми обладали Пруссия, Австрия и Россия. Но и, в принципе, России не нужны были разделы Польши. Это очень важное обстоятельство, потому что русский посол в Варшаве практически был некоронованным польским королем, и Россия проводила в Польше те решения, которые были ей нужны. В разделе Польши был заинтересован в первую очередь Фридрих II, которому хотелось увеличить владение Пруссии, каким-то образом компенсировать себя за потери во время 7-летней войны и объединить два анклава, на которые было разорвано его королевство. Это Восточная Пруссия и основные земли Бранденбург и Силезия вот в районе Берлина. Поэтому в 1772 году Фридрих II крайне настойчиво провел идею раздела Польши, а Россия в это время воюет с Турцией. И Фридрих даже намекал на то, что он может и повоевать против России, если Россия не согласится на разделы Польши. В итоге Польша лишилась некоторых своих земель, но эти потери были не очень велики, там процентов, ну, 15, скажем, территории Польша потеряла. Это встряхнуло очень сильно польское дворянство, оно начало задумываться о необходимости реформ и превращения Польши в современное более-менее государство, но, тем не менее, эти меры крайне запоздали. Только в начале 90-х годов в Польше начались события, которые были откликом на Великую Французскую революцию. Там была введена конституция, которая, с одной стороны, ограничивала власть короля, а с другой стороны превращала Польшу в относительно современное государство. Ну, из комических элементов польской действительности можно вспомнить еще liberum veto, то есть право каждого члена сейма заблокировать решение этого органа в целом. Право liberum veto было отменено Конституцией 3 мая, но это уже было нарушением интересов окружающих держав, которые гарантировали прежнюю польскую конституцию, обеспечивавшую слабость и бессилие Польши. И последовал второй раздел Польши, в ходе которого Польша потеряла уже около половины оставшейся территории, а в состав России вошел основной массив белорусских земель и земель на правом берегу Днепра. Ну и, наконец, этот второй раздел вызвал восстание, которое было подавлено, там главным героем был Тадеуш Костюшко, конечно, ну а Суворов прибавил к штурму Измаила еще штурм Праги Варшавской, это восточное предместье Праги на восточном берегу Вислы, штурм, который сам Суворов оценивал едва ли не выше, чем Измаильский, и который действительно был одной из славных побед Суворова, но это в советское время, поскольку Польша была союзницей, об этом не очень говорили, а для польского национального самосознания вот это восстание, эта борьба против России стала очень важной вехой, потому что здесь была такая вот важнейшая реперная точка осознания себя поляками. И потом наиболее активные участники восстания влились в польские легионы на французской службе, возник культ Наполеона, возник миф о том, что Наполеон восстановит Польшу, и участие поляков в войне против России в 12 году стало для поляков продолжение вот этого восстания Костюшко, и дальше эти традиции напрямую были продолжены еще во время восстания 1830-31 годов, потому что бывший польский корпус французской армии был взят на уже русскую службу Александром I после Венского конгресса. И для поляков вот это все стало такой важнейшей национальной легендой, ну, национальным мифом, но здесь я имею в виду слово миф или легенда не в смысле сказкой, а в смысле важными историческими событиями, которые, конечно, имели место на самом деле и были важны, но при этом еще и оказались обернуты в романтическую упаковку, такую мифологизирующую эти события. Но, собственно, для нас вот таким национальным мифом в свое время явилась война 1812 года, там и события 1612 года, такие точки сборки национального сознания. И разделы Польши, конечно, Польшу уничтожили как политическую величину, но разбудили духовно польское общество, которое после этого стало стремиться к возрождению Польши, и в 1918 году к этой цели пришло. Во втором разделе Польши участвовали только Россия и Пруссия, а в третьем разделе уже и Россия, и Пруссия, и Австрия. Ну и важнейшей претензией по отношению к польскому государству был вопрос о диссидентах. Вот слово «диссиденты» тогда означало не католики в Польше, которые лишены политических и многих гражданских прав. И к диссидентам относились и православные, и протестанты, поэтому Фридрих II выступал под флагом защиты протестантов, лютеран, а Екатерина II под флагом защиты православных. И это давало моральное право делить польские земли, но при этом Россия получила земли, населенные почти исключительно православными, земли Белоруссии и Украины, ну плюс Литву и Курляндию. Ну, в Литве действительно были католики. Это правда, но это был не очень большой кусочек. А Фридрих II занял земли, населенные и протестантами, ну и католиками в гораздо большем проценте, чем земли, которые получила Россия. Ну а Австрии достались уже исключительно католические земли, и католическая Австрия под флагом защиты диссидентов не выступала. Но, тем не менее, с удовольствием приобрела Краков и целый ряд других польских земель. Но это уже случилось под самый конец XVIII века.
Первый год правления Екатерины I, а правила она всего 2 года и 3 месяца, никаких существенных отступлений от политики Петра I не произошло. Действительно, с первых шагов царствования государыня Екатерина Алексеевна и ее советники стремились показать всем, что знамя в надежных руках, что страна уверенно идет по пути, предначертанному великим реформатором Петром I. Лозунгом, напомню, начало Екатерининского царствования были слова указа от 19 мая 1725 года. «Мы желаем все дела, зачатые трудами императора, с помощью Божию совершить». Поначалу правительство опасалось выступлений армии, особенно тех ее частей, которые стояли на зимних квартирах на Украине. Ими командовал весьма авторитетный в войсках генерал-князь Михаил Голицын, принадлежавший по своим взглядам и родственным связям к потерпевшим поражение боярам или, по терминологии депеш иностранных посланников, старым боярам. В помощники к нему был срочно послан верный Екатерине генерал Вейсбах, но Голицын вел себя спокойно и весной 1725 года за лояльность к новой власти и в признании его воинских заслуг в годы Северной войны он удостоился следующего воинского звания – генерал-фельдмаршала. получили повышение и награды и другие генералы. В итоге произошла общая, так сказать, подвижка вверх по иерархии воинских чинов, что военными только приветствовалось. Спокойно, без эксцессов, прошло и подписание присяги новой государыни 3 февраля. Высшие чиновники и генералы получали отдельные листы с присягой на верность Екатерине и, подписав, передавали в руки светлейшему князю Меньшикову. Императрица первыми своими шагами как бы внушала подданным, что править намерена милостиво и отнюдь не будет так крута и жестока, как ее покойный супруг. Вельможи и чиновники, провинившиеся перед императором и законом, вздохнули с облегчением. Да и вообще, жизнь стала поспокойнее, повольготнее. Неутомимый, жестокий, властный и неугомонный царь никому не давал расслабиться, понаслаждаться жизнью. Теперь же, после смерти Петра, например, светлейший князь Александр Данилович Меньшиков, не в пример прежним временам, стал отправляться спать на час пораньше, а вставать утром на час попозже. Он мог теперь позволить себе вместо традиционных и утомительных при Петре поездок на верфь или в сенат вздремнуть часок-другой в опочивальне, чтобы затем подолгу забавляться шахматами или игрой в карты с секретарями или гостями. Показуя свою милость, Екатерина Алексеевна продолжала амнистии, которые объявил в последние часы своей жизни Петр, повелевший освободить по христианскому обычаю арестантов, должников, жуликов и воров. Екатерина выпустила на волю многих политических заключенных и ссыльных, жертв самодержавного гнева Петра. На свободу была отпущена проходившая по делу Вильяма Монса статсдама Екатерины Матрена Балк. Был также возвращен из новгородской ссылки и тепло принят императрицей бывший вице-канцлер Шафиров. Екатерина не отменила и ни одного из незавершенных Петром начинаний, утвердила рассмотренные еще императором штаты государственных учреждений, по-прежнему принимала на русскую службу иностранцев. В феврале 1725 года отправилась из Петербурга задуманная еще Петром Великим камчатская экспедиция капитан-командора Витуса Беринга на поиски пролива между Азией и Америкой. Того самого пролива, который так волновал неугомонного царя, мечтавшего добраться до вожделенной Индии через Северный морской путь. 21 мая императрице был учрежден задуманный еще Петром орден Святого Александра Невского. Февральский указ 1725 года предписывал российскому послу в Париже Куракину отправлять в Петербург ученых в задуманную Петром Академию для высших наук и художеств и гарантировать им исполнение заключенных с ними контрактов. 15 августа за обедом в Дубовой галерее Летнего сада Екатерина принимала первых российских академиков, которые говорили ее величеству орацию. Обращаясь к государыне-императрице, профессор Герман сказал: «Вы не только не допустили упасть его, то есть Петра, предначертанию, но подвигли онное с равною энергию и щедростью достойной могущественной в мире государыне». В декабре Академия начала заседание, а ее члены стали впервые читать публичные лекции о научных достижениях. Вот что сообщал Лефорт в донесении польскому королю: «В России вчера открыли Академию наук, где профессор Бульфингер держал возвышенную и патетическую речь об измерении градусов и об законах отклонения магнита. Все вельможи и знать пришли для присутствия при открытии этого учреждения». Государыня заботливо распорядилась, чтобы заграничных академиков кормили прямо в отведенном для научного учреждения доме, дабы, ходя в трактиры и другие мелкие дома, с непотребными обращаючись, не обучились бы их непотребных обычаев. Тем временем в новой столице продолжали мостить улицы, на перспективной дороге, будущем Невском проспекте, поставили первые скамейки для отдыха прохожих. Именной указ государыни от 5 июля 1726 года запрещал даже отставным дворянам под страхом штрафа и битья батагами ходить бородами и в старинном платье. Им надлежало носить немецкое платье и шпаги, и бороды брить. Ну а что было делать, если в уездной глуши нет парикмахеров? Оторванным от благ цивилизации страдальцам даровалась милость. А ежели где в деревнях таких людей, кто брить умеет, при них не случится, то подстригать ножницами до плоти в каждую неделю по дважды. В столице же, согласно другому указу, все обыватели, кроме приезжих крестьян, обязаны были бриться и ходить, естественно, в европейской одежде. Екатерина Алексеевна считала важным сохранить память о Петре и его делах. Она оставила нетронутыми апартаменты мужа, малые палатки Зимнего дворца и даже сама выполняла функции экскурсовода, показывая высоким гостям токарню и конторку мужа. В день рождения императора 30 мая по всему государству было объявлено его поминовение. 29 июня, в день тезоименитства Петра, в Троицком соборе состоялась поминальная служба, и Феофан Прокопович произнес слово на похвалу блаженная и вечно достойная памяти Петра Великого императора и самодержца Всероссийского, где подробно рассказал о делах и добродетелях покойного императора. В том же году слово на похвалу было издано отдельной брошюрой. Скульптор Карло Бартоломео Растрелли, сразу же после смерти императора, сделавший гипсовые слепки его лица, кистей рук и ступней ног, в феврале получил от Екатерины повеление для запечатления облика государя изготовить восковую персону, для которой отлил из воска соответствующие детали. Туловище, руки и ноги были выточены из дерева и соединялись шарнирами. Фигура императора, одетая в тот самый камзол, в котором он короновал Екатерину, и в парике из его собственных волос, остриженных в 1722 году во время персидского похода. Не произошло кардинальных перемен и во внешней политике. В первое же утро нового царствования иностранные послы были приняты вице-канцлером Остерманом, который заверил их в неизменности внешнеполитического курса России. То же самое подтвердила и Екатерина на первой же аудиенции иностранным послам, аккредитованным при русском дворе. И действительно, поначалу ничего не менялось. Русские послы в европейских столицах получили подтверждение своих полномочий и петровских установок. Никто не отменял петровских планов освоения новых колоний, русская армия продолжила завоевание и колонизацию прикаспийских территорий, а в Закаспии по-прежнему строился Екатеринополь, столица русских владений в Персии. 12 октября 1725 года из Петербурга в Пекин отправился посол граф Савва Рагузинский с разведывательно-дипломатической и торговой миссией. Как только сошел лед с Балтики, из Кронштадта и Ревеля, двух основных баз русского флота, в море вышли корабли Балтийского флота, а под Петербургом в это время заканчивалось строительство Ладожского канала. На столичных верфях в присутствии государыни и императрицы спускались на воду и закладывались новые фрегаты и многопушечные линейные корабли. Именной указ от 26 февраля 1726 года гласил: «Зачатый в Адмиралтействе 96-пушечный корабль по чертежу собственных трудов его императорского величества, который он сам изволил заложить и делать, надлежит доделывать всем корабельным мастерам с общего согласия». Строительство кораблей таким образом становилось мемориальным предприятием. Корабелы завершали дело своего коллеги, адмирала и инженера Петра Михайлова. После смерти Петра почти не изменилась и жизнь двора. Екатерина, подобно своему царственному супругу, охотно становилась восприемницей новорожденных не только у своих вельможных подданных, но и у дворцовых служителей и солдат. Продолжались и ночные застолья с питьем непомерного количества водок и вин, дневные и ночные прогулки на яхте по Неве, балы, маскарады, слушания певчих. Не прекратились и шутейные розыгрыши. Так, например, 1 апреля 1725 года Екатерина Алексеевна повелела посреди ночи ударить в набат, И когда полуодетые люди в испуге стали выбегать на улицы с криками «пожар», «наводнение», императрица Всероссийская повелела поздравить всех с 1 апреля. Появился у Екатерины и новый друг сердешный, ее камергер Рейнгольд Густав Ливенвольде. Словом, все шло как раньше, с размахом, энергично, с твердой уверенностью в непоколебимости начал, заложенных Петром. Но все это было только на поверхности жизни. В глубине же все было не столь спокойно и благополучно, как казалось. Как это часто бывает, единство победителей исчезло сразу же после победы. Уж слишком разные люди объединились вокруг Екатерины в решающий момент. И после победы огромную силу получил, конечно же, светлейший князь Александр Данилович Меньшиков. Главная пружина заговора в пользу императрицы Екатерины, ее самый верный союзник. Меньшиков в последние годы жизни Петра во многом потерял доверие императора и постоянно находился под следствием. Особенно упорно преследовал его князь Долгорукий, начальник специальной следственной комиссии по делам Меньшикова. Ну а после смерти Петра Светлейший воспрянул духом и стал энергично наверстывать упущенное. Для начала он отправил губернатором в Ригу князя Репнина, став вместо него президентом военной коллегии, то есть вернув себе эту должность. Освободился он и от душивших его следственных комиссий, начетов и штрафов. 19 сентября 1725 года был издан указ, согласно которому Меньшикову простили штрафы по 1721 год для поминовения блаженной и вечно достойной памяти его императорского величества и для многолетнего здравия ея императорского величества. Для, то есть, ради. А в декабре того же 1725 года дело Меньшикова, которое было в производстве у князя Долгорукого, было закрыто окончательно. Добрался Светлейший наконец-то и до своего давнего обидчика, полковника и бывшего генерал-фискала Алексея Микинина, позволившего себе вывести на чистую воду Светлейшего князя Александра Даниловича с его огромными утайками ревизских душ от переписи. На Микинина был подан донос, ему дали ход, и вскоре бывший генерал-фискал был приговорен к аркебузированию, то есть к расстрелу, замененному Сибирью, куда, кстати, он отправился игрой судьбы российской Фемиды почти одновременно со своим гонителем Меньшиковым. Хлопотал Александр Данилович и о своих капиталистических интересах. Еще до торжественных похорон Петра в самом начале марта 1725 года Светлейший уже подал императрице челобитную о предоставлении льгот для его стекольных заводов в Ямбурге. И просимые льготы, естественно, были получены. Конечно, власть Меньшикова над Екатериной была очень велика, но не беспредельна. Годы дружеской близости не могли уничтожить той колоссальной дистанции, которая существовала между императрицей и пусть влиятельнейшим, но тем не менее ее подданным. Не особенно беспокоили Светлейшего ставшие традиционными с незапамятных времен наскоки горячего и не всегда трезвого Павла Ягужинского. Александру Даниловичу было достаточно одной аудиенции у императрицы, чтобы дезавуировать очередной выпад генерал-прокурора, даже если у того в руках был целый ворох бумаг о злоупотреблениях и о воровстве. Например, в феврале 1725 года, еще до похорон Петра, Ягужинский подал императрице записку, в которой, в частности, предлагал провести финансовую ревизию военного ведомства. Получено им этим ведомством 17 миллионов рублей, по 10 миллионам отчетность есть, а 7 миллионов делись почему-то неизвестно куда. Меньшиков, конечно же, и тогда отбился от всех подозрений. Более серьезными соперниками Меньшикова оказались еще один сторонник Екатерины, Карл Фридрих, герцог Гольштейн-Готорпский, и его приближенный тайный советник Басевич. Галштинцы, прежде всего Басевич, человек опытный и пронырливый, за годы жизни в Петербурге сумели обрасти связями при дворе и оказывали определенное влияние на политику, не давая загаснуть тлевшему русско-датскому конфликту по поводу злосчастного Шлезвига. 24 ноября 1724 года Петр Великий и Карл Фридрих подписали брачный контракт, о супружестве герцога и цесаревны Анны Петровны. А уже после смерти Петра I, не дожидаясь окончания многомесячного траура по усопшему императору, 21 мая 1725 года была сыграна роскошная свадьба герцога и Анны Петровны. Величественная и торжественная церемония бракосочетания дочери Петра Великого и внучатого племянника Карла XII прошла, кстати, с грубейшим нарушением обрядов православия. Ведь жених не перешел в православную веру. Но на это, как было принято еще при Петре, закрыли глаза. Радостной приподнята была речь Феофана Прокоповича на венчании в Троицком соборе. Она была посвящена, по-современному говоря, укреплению русско-галштинской дружбы. Конечно, самые осведомленные из присутствовавших на свадьбе, те, кто знал о секретных артикулах русско-галштинского брачного соглашения, понимали, что суть события не в укреплении дружбы народов, а в том, кого произведет на свет 17-летняя дочь Петра Великого. В тот майский день только Богу было известно, что жизнь Анны в Галштине будет несчастлива, и она умрет, не прожив на свете и 20 лет. У этой свадьбы был еще один подтекст, который также прочитывался не всеми присутствовавшими на церемонии. Меншиков прекрасно понимал, что герцог, сделавшись не просто родственником Екатерины, но любимым зятем, станет серьезной политической силой, а значит и его соперником. Карл Фридрих давно уже пытался играть самостоятельную роль в политике двора, мирил ссорившихся вельмож и просил перед императрицей за провинившегося Ягужинского. Влияние герцога на Екатерину было очевидно. Все видели прямые результаты его усилий. Внешняя политика России стала приобретать явные элементы авантюризма. Начав с общих демаршей на дипломатическом уровне по поводу обид герцога на Данию, а суть их была в том, что в начале Северной войны Дания отхватила у герцогства почти половину – Шлезвиг. Русское правительство весной 1725 года всерьез стало готовиться к войне с Данией. Ну, как отказать любимому зятю? Уже и Балтийский флот снаряжался, и экспедиционный корпус готовился. К счастью, угроза войны с Турцией заставила перечеркнуть эти планы. Все это очень сильно беспокоило Меншикова. У него были свои собственные амбициозные внешнеполитические планы, которые, скорее всего, подстегивались еще той несомненной завистью, с какой относился светлейший к юноше-герцогу, получившему неоспоримые преимущества перед ним уже в силу своего происхождения. Меншиков не мог дольше терпеть сильного соперника у подножия трона Екатерины. Власть одна, и делить ее нельзя. И поэтому, формально поддерживая дружеские отношения с герцогом, он стремился, попросту говоря, выжить молодую чету из России. Накануне свадьбы Анны Петровны и Карла Фридриха Меншиков, как обермаршал церемонии, был так заботлив, что не только курировал сооружение торжественной залы для свадьбы в Летнем саду, но даже ночевал на стройке, чтоб иметь неослабный надзор за рабочими и всеми мерами торопить их оканчивать постройку. Усердие спящего среди горбыля и опила генерал-фельдмаршала, президента военной коллегии, члена британского королевского общества и кавалера многих орденов было вызвано прежде всего желанием побыстрее сыграть свадьбу и выставить соперника из Петербурга. Но дело выживания герцога из России оказалось очень непростым. Повторюсь, Меншиков был очень силен, но, увы, не всесилен. Скоро выяснилось, что нет средств содержать огромную армию. Пришлось 2/3 офицеров и часть солдат распустить по домам. Возникла проблема с недавно завоеванными территориями, в частности в Прикаспии. Колонизация их требовала огромных расходов. Не проще ли эти территории вернуть? В застойном состоянии находилась внешняя торговля. Следовало подумать и о сокращении штата чиновников. Уж очень они расплодились в присутственных местах. Все эти и другие проблемы требовали неотложного решения. Решить их сама государыня не умела. Не было у нее для этого ни соответствующего опыта, ни, увы, государственного ума. 8 февраля 1726 года, скорее всего, по наущению того же самого светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова, по указу императрицы был учрежден Верховный Тайный Совет, который и занялся неотложными государственными делами. В совет вошли Меньшиков, Толстой, Апраксин, Дмитрий Голицын, Головкин и Остерман, но не был включен по настоянию Меньшикова его личный недруг Ягужинский. Екатерина включила и зятя в новообразованный Верховный Тайный Совет, вероятно, вопреки желанию Меньшикова, а затем сделала, как и Светлейшего, подполковником гвардии. Это означало, что герцог не будет впредь ограничиваться ролью влиятельного, но закулисного деятеля. Поскольку герцог ни слова не понимал по-русски, толмачом, то есть переводчиком к нему, был представлен молодой князь Иван Долгорукий. Это было первое появление будущего наперсника Петра II на политической сцене. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели я, Сергей Малянов, а также доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. Город Петра.